Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». В гостях у меня сегодня отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Хочу с вами, батюшка, обсудить высказывание, пост владыки Евгения, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, в этот понедельник. Он написал в своем телеграм-канале о своем отношении к вакцинации и к QR-кодам. А сам пост довольно большой, поэтому полностью привести я его не смогу, но некоторые цитаты, из которых станет понятен смысл этого поста, я приведу. Итак, цитата первая. «Мы наблюдаем, как то, что должно оставаться в границах медицины, науки и администрирования, начинает превращаться в квазирелигию. Я не ученый, я монах и епископ Церкви Христовой, и как пастырь обязан сказать свое слово. Нам говорят, что сопротивление вакцинации обрело характер оккультизма, но точно так же на совершенно религиозных, а не научных постулатах зыждется и употребление QR-кодов». Это самое начало его послания. Ну и вторая цитата. «Сомневающихся можно назвать неграмотными, шутить, что нынче все стали вирусологами, обвинять оппонентов во всех бедах человечества, но это не приведет ни к чему, кроме вражды и разделения общества, ведь там, где доверия уже нет, остается лишь один эффективный путь, и это не агрессия, это просвещение». Третья цитата. «Где гарантия, что когда вирус ослабнет и Божьей милостью пандемия сойдет на нет, нам не скажут, что это произошло лишь благодаря QR-кодам. И под этим удобным предлогом цифровые метки не останутся навсегда, что эту конструкцию не захотят использовать далее для введения социальных рейтингов и прочих алармистских ужасов. Вопросов не прибавляется, а ответов пока нет. А что есть? Недоумение, недоверие, страх, разделение и агрессия». Ну и, наконец, последняя, четвертая цитата. «Я не против вакцин или технических новшеств. Вакцины могут быть живительны, а коды безопасны. Я против того, чтобы эти явления облекались в религиозные одежды. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу, говорит Господь. Поэтому, отдавая религиозную веру лишь Богу, в остальных вопросах надо вернуть науку на место». Конец цитаты. Ну и если итог подвести, кратко получается, что владыка высказался о том, что QR-коды – это новая квази-религия, что нет гарантии, что эти цифровые метки не исчезнут после пандемии, что QR-коды раскололи общество как гражданская война в России, ну и также, что митрополит не против вакцинации и технических новшеств. Батюшка, я здесь вас хочу попросить просто прокомментировать вот это вот выступление, потому что оно, скажем так, наделало много шума, очень много разных трактовок было, и первое, что сразу же там после выхода написали, это то, что владыка Евгений против QR-кодов.
Ну, из его обращения я этого не услышал,
что он против чего-то. Я вот тоже не прочитала.
Что он против науки, против даже штрих-кодов вот этих. Я никак не могу выговорить это слово. Как вы говорите?
QR-код?
QR-код, вот, поэтому я штрих-кодами зову по старинке, пусть будет так. И не против этого он всего. Ничего не сделаешь, научно-технический прогресс предлагает обществу новые возможности, но в то же время и как бы новые ограничения на человека накладывает. То, что вот эти штрих-коды не исчезнут, так я просто даже и не сомневаюсь в этом во всем, просто они перейдут в другую форму. Ну, скажем, вот планируется создать электронный паспорт.
Угу.
И что будет в этом электронном паспорте знают только одни чиновники. Я думаю, что вполне информация там вся, и вот это будет заложено в эти электронные паспорта. Будут ли как-то там меняться данные, добавляться данные, как электронный такой прибор, он может ведь различные там изменения в него носить. Поэтому я, это все государству просто удобнее вот так контролировать граждан, чтобы они вот так вот не бунтовали, сказали им прививаться, все, пошли дружненько прививаться, сказали там, не знаю, еще чего-нибудь делать, не прививаться, не прививаются. Это удобно. Так вот построено государство, что ему нравится контроль законопослушных граждан, и к этому все сводится. Другое дело, что этот контроль может превратиться просто в тиранию, в диктатуру для человека, когда человеческая свобода и его возможности будут ограничены, в том числе и свобода, как говорили, совести, то есть веры человека. И этой опасности есть. Об этом владыка и говорил. Еще один, конечно же, важный вопрос. Вот в заключении вы сказали, что псевдорелигия, вот эта квазирелигия, то есть такое религиозное отношение, именно не как к научному факту, прививки, вот эти штрих-коды, а именно как к некоему элементу веры. Почему это происходит? Потому что, ну, не хватает вот убедительных аргументов и данных, что и вакцины вот так вот хорошо все помогают, и какая-то польза от этих ограничений, когда людей не пускают в различные заведения, на работе всех заставляют прививаться. Снижает ли это риск заражений, болезней? Вот... Есть у людей недоверие, а раз есть недоверие, то значит будут вот своеобразные протесты. А раз есть протесты, значит нужно постараться их как-то подавить, повлиять на них. Вот государство и пытается, видимо, это сделать. И при этом, конечно же, происходит такое разделение людей. И уже в силу вступают не научные аргументы, не какие-то такие доводы очень от разума, а именно эмоции включаются. Эмоции, на которых вот и зиждется вот эта псевдовера, что что-то поможет, что-то не поможет, выдумываются различные мифы, начинают создаваться что у людей в головах, и такая вот ситуация происходит. И мне кажется, что владыка здесь даже не чего-то такого неожиданного сообщил. Я вот прочитал все это, и для меня это просто даже нисколько не удивило. Это скорее, такой очень подведена вся ситуация, вот именно такой итог этой ситуации, резюме вот такое вот сделано, которое происходит сейчас в обществе. Очень аналитика, скажем, такая трезвая, доступная, понятная, я думаю, достаточно важная для современного состояния нашего общества.
Кстати, я тут с утра еще тоже, когда готовила сейчас к программе, с утра прочитала высказывание, прямо развернутый комментарий врача. Он сказал ровно примерно то же самое, что, во-первых, мало статистических данных, их там не хватает, и поэтому вот это вот введение QR-кодов, это, некий такой инструмент воздействия, собственно, почему бы нет, но он здесь абсолютно точно с владыкой Евгением согласился в том, что вот эти вот QR-кода, сейчас, вот третью цитату, которую я приводила, что где гарантия, что когда вирус ослабнет и, Божьей милостью, пандемия сойдет на нет, нам не скажут, что это произошло лишь благодаря вот этим вот самым QR-кодам, то есть такой статистики действительно нет.
Наверное, так и скажут, потому что нужно оправдать все это дело, всю эту шумиху, потому что жалуются производители, жалуются продавцы, жалуются потребители, которые не могут попасть в магазины. И вот все эти неудобства, которые свалились на людей, их же надо как-то объяснить-то будет. Вот так вот постараются объяснить, что да, вот спаслись благодаря этому. Мне все это напоминает известный эффект вот этого плацебо таблетки, который выдают человеку, обещая, что она ему поможет. Если у человека есть вера в это, значит, она и помогает ему. Нет веры и не помогает. Мне кажется, здесь точно так же примерно происходит, даже в какой-то степени, я думаю, та же вакцинация. Многое ведь зависит. Я тоже сегодня с врачом, кстати, разговаривал, которая ухаживала за своими больными родителями, родителями, и при этом так себя настраивала, что мне заболеть нельзя, потому что нужно было им делать, люди уже престарелые, там и ухаживать, и уколы, и все прочее. Я заболеть не должна. И не заболела, говорит. Антитела есть, болезни нет. Вот так вот.
Вот она сила самовнушения.
Вот она сила веры-то какая. Поэтому вот так вот поверим в QR-коды, там, в вакцинации.
Нет, ну, QR-коды...
И победим назло всей науке, всей науке нос утрем. Вот пусть она только наши заслуги себе не присваивает.
Ну, здесь как бы, наверное, в конце обсуждения этой темы напомню просто, что QR-код говорит только о том, что вы вакцинировались. Это инструмент для того, чтобы отправить людей стройными рядами на вакцинацию. Но, с другой стороны, вот уже несколько дней есть положительная динамика снижения заболеваемости, по крайней мере, по нашему городу Екатеринбургу. Но, опять же, я не утверждаю, что это с QR-кодами связано. На этом давайте, пожалуй, завершим обсуждение конкретно вот этого высказывания. У нас там дальше еще есть одно не менее интересное высказывание. Вот к нему и перейдем. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной все так же отец Алексей Долгоруков. И обсудим еще одно высказывание. Для начала небольшая такая предыстория. Есть в нашем городе окружной дом офицеров. И вот недавно были там завершены реставрационные работы по фасаду здания, и в результате этих работ на фасад вернули барельеф с изображением Иосифа Сталина. Что тут началось, догадаться, конечно, несложно. Конечно же, разгорелись споры о роли Сталина в истории. На скорую руку была даже создана петиция с требованием этот барельеф снять. Ну и вишенка на торте, как говорят, секретарь епархиального суда, отец Вениамин Райников, у себя на страничке в Фейсбуке написал пост о том, что, опять же, не буду полностью его приводить, потому что он довольно объемный, но самое главное, чтобы было понятно, о чем сообщается. Я процитирую. Итак, цитата первая. «Неожиданно появившийся барельеф Сталина на доме офицеров заставил меня вновь задуматься о проблемах топонимики и о том, что застывшая музыка – это в первую очередь застывшая история. Я не отношусь к почитателям Сталина, считаю его глубоко порочной личностью. Необходимость признать некоторые его заслуги проистекают во мне не от принятия его злодеяний или сочувствия, а лишь от собственного желания быть объективным». Объективным. Цитата вторая. «Мне хотелось бы сказать, что я считаю возвращение барельефа Сталина на здание Дома офицеров уместным и допустимым, и, может быть, даже когда-нибудь это скажу, но не безусловно. Мне не хватает в этом деле системы и справедливости. Было бы нечестно начинать восстанавливать справедливость со сталинского времени. Надо начинать сначала, а не с середины. Вот некоторые принципы, которые, на мой взгляд, создали бы преемственность истории нашей страны». Ну и далее он там приводит несколько аргументов, сейчас прямо совсем кратко я вам их процитирую. В общем, он говорит о том, что если мы хотим дать чему-то новое имя, то это новое надо создать как новое, ну и назвать новым именем, а ни в коем случае не переименовывать старое. Как, например, было с городом Романова Борисоглебск, который через 600 лет переименовали в Тутаев. Также он говорит о том, что памятники нужно ставить за созидательную деятельность, а не за разрушительную. И если злодеи что-то и созидали, то памятники надо ставить там, где они созидали, а не там, где злодействовали. Ну и теме наименований и переименований улиц тоже место нашлось. Отец Вениамин говорит, что те, кто дает новое название улицам, переоценивает власть политики в жизни людей. Поэтому более понятны названия улиц, как в песне Антонова. Ну, помните, там «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную» и все вот это вот, а не про Карла Маркса, Розы Люксембург, ну и так далее. Ну и финальная цитата. А вот когда улицы будут носить свои исторические названия или иные, но сообразные своей эпохе, когда памятники будут нести дух созидания, а не разрушения, тогда среди них может появиться и барельеф Сталина, говорит отец Вениамин. Батюшка, ну здесь я тоже вас просто попрошу прокомментировать.
К сожалению, в прошлом столетии у нас все переименовывали несколько раз туда и обратно.
Ну, еще будут переименовывать, я более чем уверена.
Ну, я думаю, что все-таки этого не повторится в таких масштабах. Правда, сейчас многие уже не знают, что Пермь-то это не Пермь был городом. Ведь, да, вы знаете, какой это город?
Я знаю, что его переименовывали, но имя вот...
Молотов, да. Оренбург каким был городом?
Нет, правильно.
Чкаловым, да. И множество городов было переименовано.
Ну, куда далеко обратно, ходить? Свердловск, Екатеринбург. Здравствуйте.
Да, пожалуйста, далеко ходить не надо за примерами. Вот эта чехарда, конечно же, ничего в ней хорошего нет. В голове у людей только одна сплошная путаница от этого образуется. И если действительно, я так понял, что этот барельеф поставили, потому что исторически он там находился.
Находился там исторически, кроме того, здание ОДО – это такая вот классика сталинского времени.
Угу. Ну и ладно, и пускай он там находится. Но тогда действительно отец Вениамин совершенно прав по логике, то нужно и все остальное точно так же по этой схеме приводить в такой же все историческим.
Ну, подождите.
Мавзолей, вот... значит, надо все убирать потихонечку. Там исторически не находился мавзолей у нас. Храм поставить у нас на кафедральной площади. И
слушайте,
так...
к чему такой размах? Вот смотрите, есть определенное здание. Там, оно относится к определенной эпохе. Это конкретное здание, то есть с историей этого конкретного здания связан барельеф Сталина. Я сейчас просто про именно вот про барельеф. Логично, что вот этот самый барельеф Сталина будет находиться на этом здании. Ну и пусть бы он там себе находился, к чему вот этот размах в плане того, что из-за одного барельефа давайте там полстраны сейчас обратно переименуем.
А вот отец Вениамин сказал, чтобы была историческая справедливость. Потому что там ведь не то, чтобы ничего не было, пустое место до того, как снова барельеф установили. Там ведь, наверное, герб был, скорее всего.
Слушайте, но мы же все прекрасно понимаем, что условно установить барельеф Сталина – это 5 минут, а пол страны обратно, значит, восстанавливать во всей стране историческую справедливость – это дело десятилетий.
Ну, пусть это десятилетие длится, ничего такого ужасного нет.
Но, по-моему, утопическая идея в том плане,
да,
что
прямо.
Вот мы сейчас с вами есть, там мы живем, допустим, мы этот процесс запустим.
Вот я живу в городе
Пышма. А наши предки,
эти
потомки
вот
скажут,
у нас
не
нет ли улицы Ленина, и все, и баста.
Зато в Екатеринбурге она
вот.
Есть.
Ну, так переименуйте. Переименуйте. Соскучились, ходите по нашей. Давайте переименуем. И никто даже не пикнул, не вякнул. Переименовали Успенский проспект. Какая красота. И прижилось, и все так зовут Успенский проспект. Ну, какие-нибудь там еще бабушки, может быть, по старым временам вспоминают, там у Ленина. А остальные это все уже, все забыли. И быстро все это приживется, гораздо быстрее, чем даже в 90-е годы прижилось название города Екатеринбург. Гораздо быстрее все это произойдет. Я думаю, это очень такие даже неплохие вещи. Ну, а как вот собирается у нас учить людей там истории, традиции какие-то воспитывать? У нас государство сейчас вот это нацелено. Как без этого, без всего? Ведь я бы даже, честно говоря, вернул бы историческое название, скажем, станции Остапова. А то смех ведь доходит, что Лев Толстой умер на станции Льва Толстого. Это что за анекдоты такие, правда?
Зато никаких вопросов.
Никаких вопросов, что именно здесь. Да пусть она Остапова будет. Он туда, там остановился на этой станции. Нет, надо вот все вот это корежи переименовать. Поэтому раньше названия рождались как-то более естественно. Редко такие уж были названия, идеологические какие-то, под влиянием чего-то, кого-то. А так вот они естественны. Порой они были очень неблагозвучные. Тогда, наверное, да, действительно стоило что-то менять, переименовывать. Но в основном это действительно были, ну что там, вот улица Зеленая какая-нибудь, я вот знаю. Да сколько угодно там у нас... Улица Осиновская была, нет, надо было ее в Полякова в честь большевика переименовать. Кто такой Поляков, знаете? А была Осиновская, хорошая.
Ну, заодно вы и полезли в какие-то справочники, в интернет, в тот же самый, чтобы выяснить, а кто это вообще такой.
Поляков-то?
Да.
Да я и так знаю, революционер какой-то. Этого мне достаточно. Больше и мне, собственно говоря, никаких сведений о нем мне не нужно знать. Поэтому я думаю, что да, надо, пускай будет. Будет вот то, что в сталинскую эпоху там чего-то поставили, пусть это все будет, никто там особо вглядываться в этот барельеф там не будет из-за этого переживать. Ну и нужно продолжать и в том же духе и дальше, я думаю, чтобы возвращать действительно исторические какие-то вещи. Я думаю, они только будут украшать наш город, нашу жизнь. Никаких тут огромных уж прямо такие затраты какие-то. Пусть это десятилетия длится. Ну и что? Ничего такого ужасного нет. Ведь тоже абсурд какой-то. Свердловская область у нас со столицей город Екатеринбург. Это странности. Свердловская железная дорога, понимаешь ли, города Екатеринбурга. То есть нужно привести в соответствие. Я ведь помню, как указ прозвучал у нас Росселя о переименовании города в Екатеринбург. Да ничего, споконехонько все приняли и потихонечку все привыкли.
Что, ну, даже не было народной бучи?
Да никакой вообще ничего бучи. В то время, когда это переименовалось, это все, тогда вот сторонники всего этого коммунистического, советского, они были перепуганы просто. Вот в 91-м году так перепугались буквально, что даже демонстрацию устраивать никакую, даже митинг не стали, да. Вообще
ну, тишина
была. Времена
действительно были неспокойные, можно было и нарваться во всех смыслах.
Ну, да, никто не собирался им что-то делать совершенно. Ну, повыкидывали партбилеты и избежали все из горкомов. Как ветром сдуло, вот, как будто ничего вообще не существовало. Поэтому можно было переименовать что угодно, как угодно. Никто бы даже и словечко-то бы даже не сказал. Это сейчас, как говорится, немножечко повылазило вот это все. А тогда это было полное спокойствие, тишина. Поэтому я поддерживаю вполне отца Вениамина и думаю, что должна быть, конечно, какая-то система, может быть, какие-то комиссии на этот счет, и потихонечку возвращать старые названия, коренные именно, не то, что даже старые, а традиционные названия нашим улицам, нашим городам, нашим зданиям, строениям. И построили вот храм Большой Златоуст. Я вот разговаривал с архитектором, она говорит, я, говорит, сначала как-то была недовольна, а сейчас, говорит, посмотрела и поняла, правильно, очень хорошо, что восстановили. Если будет все восстанавливаться, и не только храмы, другие какие-то исторические объекты, это будет, я думаю, только на пользу и на благо и жителям, и народу, и стране, и особенно туристам.
Ну что? Если для них будет так более понятно, то
конечно, конечно, им же будет более интересно это все посмотреть, что-то такое, чего они там, исторические вещи, если люди сюда приезжают, я, что, супермаркеты смотреть им, что ли? Это у них, я думаю, и своих хватает таких зданий.
А вообще, знаете, с переименованиями, на мой взгляд, это такая бесконечная история, потому что каждое новое поколение, приходя к власти или приходя на какие-то места, которые отвечают за эти переименования, будет стараться что-то свое новое внести. Поэтому история не закончится никогда. Ну и в конце этого выпуска я предлагаю про советское наследие поговорить. На волнах радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня отец Алексей Долгоруков. Россияне назвали самые любимые фильмы, песни и книги из наследия СССР. Самые популярные советские фильмы у россиян – это «Москва слезам не верит» и «Девчата». А из советских книг россияне предпочитают «Как закалялась сталь» и «Тихий дон». А любимые песни – это «Гимн СССР» и «Катюша». Как
да
у
не
вас,
верю что? Этому ничего.
Почему?
Вот не верю совершенно. Чтобы «Как закалялась сталь» хоть кто-нибудь современный человек читал.
Нет, подождите, из наследия СССР, то есть, видимо...
Да, из наследия СССР. Я думаю, что в советское время
те,
не все его читали. В советское время хоть и заставляли из-под палки все это читать, но произведение это ведь в художественном смысле очень слабое.
«Как закалялась сталь»?
Да, очень слабое. Ну, считалось так, что его писал человек-то далекий от литературы. Потом Горький его перерабатывал, но, видимо, желая все-таки сохранить стиль вот автора. И слабо в художественном отношении, оно идеологическое произведение, к примеру,
нет,
как
ну,
закалялась сталь. И очень неинтересно ни фильм, ни книга, мне вот никогда совершенно не нравились слабые. Что касается гимна Советского Союза, это какой гимн-то не имеет в виду? Партия Ленина, партия Сталина, что ли? Нас торжество коммунизма ведет? Это смехота ведь. Потому что гимн-то у нас тоже менялся на протяжении советской власти.
Ну, там указан, видимо, гимн СССР.
Да, вот я о нем и говорю, как раз СССР.
Таких годов не указано.
То есть кто Сталин, кто сила народная, все, как говорится, кто чего запомнил.
Подождите, гимн СССР это вот тот, который в редакции 43-го года, наверное, имеется в виду, который Александр Михайлов, «Союз нерушимый республик свободных».
Этот гимн почти никто не слышал. Это я точно не слышал.
Но это редакция 43-го года, у нас же есть новая редакция, где там немножко уже с изменениями.
Да, с изменениями, там Сталина уже нету.
Да.
Вот про этот гимн уже...
Я тут на самом деле не знаю, про какой конкретно гимн, но точнее в статье не уточнялось, про какой гимн идет речь, но если мы говорим про СССР, то давайте предположим, что вот он тот в редакции 43-го года.
Очень сомневаюсь, что это прямо такое любимое музыкальное произведение советских граждан.
Ну, если спрашивают, да, то есть вот нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил.
Этого мы не слышали. Наше поколение, я думаю, постарше, почти никто уже сейчас этого не слышал, вот этих слов, чтобы они исполнялись. Ну, ладно. Поэтому я не думаю, что это такие достоверные все-таки, кого там опрашивали, это все людей, которым старше больше 90, что ли?
Ну, видимо, знаю, так.
Наверное.
Нет, ну почему? Ну, подождите, ну не так же все плохо.
Ну, «Катюша» – хорошая песня, но в советское время гораздо было очень много других хороших песен. Вот, пожалуйста, «Новый год» ведь у нас на носу. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Ну, кто не знает эту песню? Хотя бы два куплета, это точно уже знают. Но гимна Советского Союза-то хоть убей, наверное, никто не вспомнит. Даже один куплет.
С 15 марта 1944 года, если верить вот прессе того времени, я прямо специально сейчас посмотрела, начал он исполняться вот в первоначальном варианте.
До этого «Интернационал» был.
Да, до этого был «Интернационал».
Вот. Других много было замечательных, да, «Подмосковные вечера» там какие-нибудь, много очень хороших песен, да и не обязательно вот таких вот слишком старых песен 70-х годов, 80-х годов. Чего они про БАМ-то забыли совсем? Вот сейчас вот молодое поколение ведь не помнит, какая шумиха вокруг БАМа раздувалась. По школам ходили, рассказывали, сколько песен понасочиняли, сколько туда артистов понаездило, сколько фильмов понаснимали. Песни действительно были многие неплохие, как сейчас помню. Где-то «Багульник на сопках цветет», «Кедры вонзаются в небо». Ну, очень много было хороших песен, это действительно так. Что касается книг, то вот как-то здесь я, честно говоря, любил больше исторические произведения читать. И из советской эпохи запомнил, ну, прежде всего, видимо, такие книги, как «Петр I» Алексея Толстого, «Степан Разин», «Злобин», по-моему, написал автор тоже Степан, потом кто у нас, Шишков, Емельян Пугачев там был, много вот исторических книг читал, и, конечно же, Шолохов, пожалуй, прекрасные книги у него, и в меньшей степени мне понравился «Тихий Дон», не то, что не понравился, но очень трагичная книга-то такая, больше мне «Поднятая целина» у Шолохова нравилась, несколько раз это произведение перечитывал. Правда, оба произведения ужасно антисоветские, конечно же. И современному читателю, вот познакомиться с ними, поглядеть на это все, ужас, что там, как это бедного Шолохова не расстреляли за все, за это сталинскую премию еще дали. Совершенно антисоветская литература, но она не ходульная, ведь много произведений было, в том числе кинофильмов. Вот у нас часто говорят, какое доброе было советское кино. Да неправда это. Человек с ружьем там, что ли, доброе кино, не знаю, там «Ленин в октябре» прямо-таки.
Ну, для кого-то, может быть, и доброе.
Ничего там такого доброго, я не думаю, что все эти революционные призывы. Мы шли в то время в ногу с западной культурой. На Западе также создавались прекрасные песни. Вот говорят, сейчас вот этого нет. И это во всем мире практически нет. И песен нет, и кинофильмов нет, и произведений, ну, насчет книг, вот я меньше знаю, по крайней мере, 70-е, 60-е годы – это расцвет и в Европе, и в Америке, и в Советском Союзе всего это было. Но у нас, вот возьми советский экран и посмотри там аннотации фильмов. Больше, огромное количество фильмов – это чепуха полная, конечно, смотреть невозможно это. Ну ладно, остальные возьмем, это фильмы, которые описание примерно так. Слесарь там Иван взял повышенное обязательство, ему там, значит, начальник цеха что-то мешал, ну, группа комсомольцев там, или там директор завода решил внедрить новое там, все описания примерно вот такие вот. Все к производству сводилось. Поэтому, чтобы мне запомнилось, и что я советую молодым людям сейчас смотреть, это советские кинокомедии. Прекрасные кинокомедии. Правда, для современного человека они тоже антисоветскими являются, все эти кинокомедии-то. Потому что они-то как раз описывали не эти трудовые подвиги всякие и порывы комсомольские, а описывали часто жизнь такой, какая она и была на самом деле. Он, пожалуйста, фильм «Афоня». Вот как слесарь командует всеми домами, самый главный человек в районе, способен отключить дом от воды и все. И они будут просить на коленях ползать перед ним, умолять. Блондинка за углом, как грузчик, работающий в гастрономе, гораздо важнее, чем профессор. Ну, грузчик в гастрономии или какой-то профессор, сравнишь, ну, другие, «Бриллиантовая рука», да все вот они комедии замечательные, очень «Служебный роман», ой, какое производство советское, как, ну, да, как там сейчас все вкалывает, как они планы это все выполняют.
Я думаю, что новогодние праздники – это прекрасный просто период для того, чтобы это все пересмотреть. Ну, я здесь еще вот, кстати, по поводу гимна, раз мы с вами так подробно на нем остановились, я вспомнила, что всего скорее имеется в виду гимн, который с 1977 по 91 был, это тот, который «Союз нерушимый республик свободных» сплотила навеки Великая Русь.
Первая редакция также начиналась.
Да.
Там просто Сталина убрали.
Да, там Ленин уже, и Ленин великий нам путь озарил. Вот.
Да. И да, действительно, этот гимн каждое утро на кухне в 6 часов начинал.
Вот может быть.
Кричать, да. Вместо петуха у нас, может быть, это все людям как-то и запомнилось, что вот это... Ну, с будильниками сложности всякие были и прочее. И вот если кому рано вставать, ровно в 6, включаешь на всю катушку на кухне радио, и оно как заорет этот гимн Советского Союза. И все, значит, пора просыпаться.
Ну и, кстати, еще самое интересное, что, оказывается, в результате вот этого вот опроса, когда людей опрашивали, им не давали варианты. То есть им прямо самим надо было назвать, там, назовите вашу любимую там книгу. И вот, видимо, первое, что тебе пришло в данный момент на ум,
что впечатали в мозги,
то, видимо, и...
Да, очень печальная картина, это, между прочим, если вот только гимн «Как закалялась сталь», к примеру, назвали, да Катюшу, так получается, от советской эпохи-то ничего и не знает народ-то. Ведь там, помимо этого, огромное количество гораздо лучше песен было и произведений и прочих. Очень печальная картина. Выясняется, что советскую эпоху и современные люди, и, видимо, те люди, когда тогда жили, совершенно не знают. Так, что-то наверху-то вот там было, видимо, это все, что в голову впервые вспомнилось, это и назвали. Да, печально, к сожалению.
Здесь я, пожалуй, соглашусь, что факт, конечно же, наверное, печальный, что многое чего прекрасное с того времени, я имею в виду какие-то произведения искусства, не вспомнили, но тут уже что имеем, то имеем. Ну, а мне осталось только напомнить, что на сегодня в программе «Точка зрения» принимали участие ведущая Мария Заостровных и настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!